Добрый вечер, дорогие друзья. В прямом эфире телеканала «Союз беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. Рад всех приветствовать. У нас сегодня в студии протоиерей Евгений Пипиченко, настоятель Собора Успения Пресвятой Богородицы и руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии. Отец Евгений, кажется, не видел вас с прошлого года.
Да, уже можно сказать, мы не виделись много-много.
Да. Но прошли уже и Новый год, и Рождество, и Крещение Господне, и вот уже накануне будет Сретение Господне. И это такая целая череда и праздников радостных, добрых, время возможностей встретиться с родными и близкими, время и возможности и подготовить как-то какие-то планы на предстоящий все-таки год и немножко, может быть, проанализировать то, что было. И я вот предлагаю начать нашу программу сегодняшнюю с разговора о том, о чем запомнился вам прошлый год, но не такой личный, а прошлый год в плане большой семейной приходской семьи, так вот это можно выразить. Что в ней такого произошло, чем бы хотелось поделиться, о чем бы хотелось рассказать, и что, ну, в общем-то, что можно назвать годом 2019?
Ну, в первую очередь, конечно, радость всегда это люди. Люди, которые приходят, люди, которые остаются, люди, которые ищут. Ищут Бога, ищут смысл, ищут путь в жизни, находят. И замечательно, что есть возможность людям помогать этот путь обретать, разговаривать с ними. Наверное, это самое важное служение священника, помогать людям обретать надежду, опору, смысл, путь к Богу. Священник обладает тем даром, про который Господь сказал, что «я пришел огонь во врещи на землю, как бы я хотел, чтобы он уже разгорелся». Каждый священник внутри себя этот огонь имеет, огонь благодати Божией, который все время он восполняет при совершении Божественной литургии. И это самое дорогое сокровище и, наверное, самый повод постоянный для благодарности, что Господь дает возможность служить Божественную литургию и дарить эту радость общения с Богом прихожанам. Наверное, один из важных итогов, что за этот год наш приход снова подрос. Потому что всегда важно, чтобы была динамика, чтобы не было застоя, не было отрицательного вычисления, вычитания. Вот. А чтобы прихожане приходили и оставались. Для этого мы, конечно, стараемся вести определенную работу, чтобы священники были доступны, чтобы прихожане могли получить и ответы на вопросы, чтобы свои знания о Боге человек мог получить систематически на огласительных беседах. Это замечательное достижение прихода, когда в течение определенного времени люди слышат о Боге, узнают о Боге, и в них пробуждается жажда познания Бога. Потом они потихонечку эту жажду уже восполняют в самостоятельной такой церковной жизни внутри храма, внутри прихода. Такой прорыв в этом году было то, что мы решили мужественно, зажмурившись, шагнуть в эту реку, реку образовательного процесса работы с детьми. Мы набрали первый класс в образовательном центре для потихонечку формирования школьной программы. И из года в год будем потихонечку растить нашу приходскую общеобразовательную школу. Но, наверное, одним из важных достижений, что наш храм, он стал заметен, что с разных точек, проезжая по улице Токарей, по Визбульвару, выезжаешь в определенный ракурс и видишь, что это храм, что это не просто здание какое-то. Раньше было поруганное хлебокомбината, что видно кресты, видно купола небесного цвета. И это очень радует, потому что храм оживает, храм потихонечку встает из руин. Сейчас мы делаем внутреннюю отделку, штукатурку. Это очень такой трудоемкий процесс. Но уже входя внутрь храма, видишь белые стены, штукатуренные. И очень надеемся, что в этом году мы войдем внутрь и будем уже молиться внутри храма, внутри прихода. Ну и, конечно, очень хочется попросить помощи у наших дорогих телезрителей, потому что, ну, тяжеловато, тяжеловато идет этот процесс. И, ну, определенные сложности с поддержкой прихода нашими помощниками, ну, потому что тот кризис, который вот сейчас развивается в связи с, ну, вирусом определенным, он, конечно, ударил по, ну, по некоторым добрым людям. Вот, и нам тяжеловато сейчас вести восстановительные работы. Поэтому прошу помощи. Добрые люди, включайтесь. Еще много труда. Планируем в этом году заняться внешней отделкой, заняться кровлей. И это все не маленькие средства. Помогите, добрые люди. Вот. Ну и, конечно, будем продолжать служение милосердия, потому что приход, он является местом жительства православной службы милосердия, добровольцев, сестер милосердия. В этом году нам передали вот это красное здание. Третий этаж уже был передан года 4 назад. Вот. А в этом году первое, второе подвальное помещение. Поэтому много средств нужно будет на ремонт здания. Ну, почти 10 лет находилось без использования. То есть оно то размораживалось, то замораживалось. Вот. И тоже вот как раз на втором этаже думаем, что будет со временем размещена наша школа. Вот. Ну, а на первом этаже там будет большой зал для встреч, для доброго, задушевного общения. Вот. Ну, еще много что хотелось реализовать. Я думаю, что это все получится, потому что много добрых людей. Ну, и это действительно очень необходимо, востребовано для приходской жизни. Вот такие дела пока.
Но для наших зрителей хочу напомнить, что если что, узнать подробную информацию о том, как стать жертвователем или как помочь, можно узнать на сайте Собора Успения, либо в группе Собора в социальной сети ВКонтакте. Я же напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Или же пишите вопросы батюшке в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Отец Евгений, ну вот сказали, что и в приходской жизни очень важно, чтобы была некая динамика, некий рост. И мне кажется, что и динамика, и рост важны не только, когда речь идет о каком-то энном количестве людей, да, но и когда речь идет о самом себе. А ведь бывает состояние, когда человек попадает в некий застой, и он либо может выбраться по-быстрому из этого застоя и как-то пройти дальше, а может же начать топтаться на одном и том же месте, и как волк в клетке будет ходить из одной стороны в другую, казалось бы, жизнь идет, а она при этом вот проходит в одном помещении, просто в разных углах. И вот как избежать, чтобы состояние застоя не настигло ни человека, ни организацию? То есть что при этом нужно делать, в каком состоянии находиться, и есть ли какие-то универсальные способы, как из этого застоя вытащиться или себя, или кого-то вытащить?
Ну, обязательно нужно над собой работать. Работать духовно, работать телесно, работать интеллектуально и работать социально. Часто так бывает, что человек, приходя в церковь и осваивая какие-то определенные навыки основные, ну, научаясь читать утренние и вечерние молитвы, бывать в храме, он на этом фиксирует все свое внимание. Кажется, что, ну, все остальное не важно. Не важна физкультура, не важно друзья, близкие, не важно профессиональный рост. А вот главное читать акафисты, главное там, спасение души. Ну, конечно, спасение души, оно главное. И ищите прежде всего Царствие Божие, правда Его, а все остальное, оно приложится вам. Но и это нужно делать, и того не оставлять. Боже-то поможи, но и сам мужик не лежи. Поэтому очень важно для того, чтобы не было застоя, шевелить ручками, шевелить ножками. Но элементарно делать физзарядку. Я задам вопрос, дорогие телезрители, кто из вас регулярно, каждый день делает физзарядку? Ну, хотя бы в течение 10 минут. Это очень важно для нормального самочувствия. Потом, кто после физзарядки принимает холодный душ? Это тоже важно для физического здоровья. Ну, потому что в здоровом теле обычно легче идут процессы и душевного, и духовного развития. Потому что тело, оно должно нам помогать, и за ним нужно следить. Следить в том числе и с точки зрения питания, с точки зрения просто физической нагрузки. Потому что мы, горожане, у нас очень часто бывает просто катастрофическая гиподинамия. То есть мы очень мало двигаемся, и ну, посмотреть на свой шагомер, сейчас есть такая функция в телефоне, шагомер, я иногда замечаю, что жуть просто, в день 2000 шагов. Но это из дома до машины, из машины там, до кабинета, из кабинета до храма, из храма в Трапино. Ну и, в общем, все так рядом. И оказывается, что движения-то очень мало. Поэтому нужно просто целенаправленно для себя планировать физическую нагрузку. Два раза в недельку сходить на каток, покататься на коньках со своими детьми, со своими близкими. В воскресенье можно во второй половине дня после литургии сходить на лыжах или съездить на гору, покататься там на горных лыжах. Ну, как-то вот организовывать. А второй момент, конечно, очень важно не оставлять своего профессионального развития. То есть обязательно нужно читать книги. Книги духовные, ну, мы их читаем. Книги художественные, которые развивают нашу эмоциональную сферу. И книги профессиональные, то есть нужно развиваться в той деятельности, на которую Господь вас поставил. Не просто плыть по течению и довольствоваться тем, что это течение к тебе прибивает, а развивать себя. И книги нужно читать. Абсолютная проблема, что мы сейчас перестали читать книги. Но мы или их как-то смотрим в виде каких-то комиксов, сюжетов, видеофильмов, ну или я даже не знаю. Поэтому такое задание я бы предложил, что в месяц нужно прочитывать по нормальной книге, ну страниц 300-400, ну, вот, чтобы в год книг 15 человек мог осваивать. Причем читать их внимательно, вдумчиво, с карандашиком, выписывая в свой дневничок, в блокноте какие-то важные мысли, оставляя заметки на полях. Для этого даже электронные средства не очень подходят, потому что там сложно потом как-то вернуться, остановиться. Вот. И даже слушать книги это не так удобно, потому что ты их, ну как бы ты с ними не проживаешь. Нужно потихонечку формировать свою библиотеку. У детей нужно библиотеку формировать. То есть тоже поставить себе задачку покупать детям те книги, которыми бы вы хотели с ними поделиться. А потом хорошо бы вообще в начале года сесть и составить себе план на год и хотя бы на ближайшие 5 лет. Написать цели, что бы вы хотели достичь в духовной жизни, в семейной жизни, в здоровье, в профессиональном развитии, в хобби, в отношении с друзьями. Вот. И, конечно, очень важно, чтобы находилось время на близких людей, чтобы не все поглощала работа, не все поглощало ну, домашнее пребывание, чтобы были люди, с которыми можно по-человечески поговорить. И, наверное, очень важно, и вот опять же, Великий пост, я вам всем рекомендую такую процедуру сделать, отключить себя от социальных сетей. Ну, хотя бы оставить в каждой сети ну, по 10 подписок, к которым ну, вы, оставив ну, самые серьезные, которые вас развивают, вытягивают, на которые вы равняетесь, ну, взять Инстаграм и посмотреть, сколько там, 100, 200, 300 подписок. Это значит, что каждый день в ленту приходит ну, вот, столько разных сообщений, фотографий, историй, пустых, бессмысленных. на 3 дня поставьте себе задачку. Прям вот позамечайте, сколько времени вы залипаете в телефоне. Не поговорить и не решить какой-то профессиональный вопрос, потому что телефон – это средство работы. А вот так, впустую, листаете, лайки ставите. Сколько времени? Ну, экранное время может сказать. 4-5 часов в день человек тратит на телефон. А сколько из этого просто пустого времени? А время это не деньги. Часто говорят, время – деньги. Нет, это слишком высоко мы ценим деньги, когда мы сравниваем со временем. Время, оно бесценно, потому что его не вернешь. Если мы его так просто теряем, вот понаблюдайте за собой 3 денька, позаписывайте время, которое вы проводите в телефоне или в интернете, в компьютере, пустого времени. И содрогнитесь с ужасом. И сколько за это время можно было бы прочитать, сколько было бы написать. Можно выучить английский язык, можно учиться писать левой рукой, можно развить в себе всевозможные полезные навыки. Но это время бессмысленно и бесцельно сливается в бездну пустоты. Будет мучительно больно за бесцельно потерянные годы.
Ну, эта тема пересекается с требовательностью к себе и умению такой некой концентрации и умению планировать собственное время. Ну, потому что одно дело распланировать день, а другое дело потом следовать, ну, по крайней мере, придерживаться того плана, который расписан. Ведь если поставить себе задачу, контролировать, сколько я сегодня попользуюсь телефоном, контролировать, во сколько я проснусь, во сколько должен быть там, сколько времени я потрачу на зарядку там и так далее, то не у каждого человека есть такой навык, и не у каждого человека получится соблюдать, как говорится, прописанный диетологом режим.
Ну, для этого надо захотеть в своей жизни что-то поменять. Для этого просто хотя бы начать вести дневничок. И в нем с вечера писать планы на день. А потом стараться эти планы проверять. Но это какие-то элементарные правила организации своей жизни. Вот, если человек желает достичь каких-то жизненных успехов, ну, в любом деле, в семейном, в воспитании детей, в чтении книг, в духовном совершенствовании, то обязательно нужно работать, обязательно нужно читать, обязательно нужно писать, обязательно нужно ставить себе цели, обязательно нужно эти цели проверять. И, ну, по-другому никак. Нужно учиться самоорганизации. Мы сейчас, конечно, очень расслабились. За нас много что делают, и техники у нас много, и бытовой. И мы мало тратим на там приготовление пищи. Сейчас очень все такое полуфабрикатное. Но это должно освобождать нас от лишней суеты для того, чтобы находилось время на важное, на главное. Понять, а что ты хочешь в жизни достичь. Смотреть, а вот прошло там 10 лет, вот за эти 10 лет, которые ты прожил, что в твоей жизни изменилось? И во внутренней, и во внешней жизни. Что изменилось в твоей семье, что изменилось в твоей работе, в твоем жилье. Вот, и как-то провести анализ, ну и поставить задачи, их выполнять потихонечку.
У нас есть первый звонок. До нас дозвонилась Людмила из города на Неве. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый вечер. Благословите, отец Евгений, спасибо.
О, благословите, Людмила, добрый вечер.
Отец Евгений, у меня такой вот вопрос. Мне 62 года, девушка не молодая, спасибо Господи, благодарность Богу. Я вот все, что не делаю, молюсь ли, делаю ли добрые дела, служу ли в храме, ухаживаю ли за престарелой женщиной, готовлю ли мужу, общаюсь с мужем и с дочкой, которая выпивает, к сожалению, с внуком. Мне Вот все кажется фальшиво. И это уже с позапрошлого года. И я смотрю на себя, и я понимаю, что это все вот сидит на гордыне, и это все фальшиво. И я понимаю, что что-то может быть и хорошо. Но я заставляю себя делать, конечно, все как должно быть. Человек должен любить всех и делать добрые дела. Но вот я внутри вижу, что это все фальшиво. И, может быть, это у меня просто такие искушения и терзания, конечно. Батюшке я исповедовалась не раз. Ну, батюшка, конечно, говорит, Евангелие наставляет, читай, и, в общем-то, все остальное. И апостолов, и, ну, вот у меня такое вот терзание. Оно меня, и не могу сказать, что сильно терзает, но меня это немножко, ну, даже не печалит, а удручает, что не по-христиански. Хотя я понимаю, что это гордыня.
Да, спасибо за ваш вопрос.
Угу. Ну, может, ведь и бесенок так на ушко присесть и все время как-то лишать какого-то внутреннего мира. Мне кажется, надо жить сегодняшним днем. Потому что слишком переживание и груз прошлого, и груз будущего, он может заставлять споткнуться и очень сильных людей. Нужно жить сегодняшним днем, настоящим. И в настоящем дне стараться то, что Господь дает, с внуком, так с внуком, там, на огороде поработать, на огороде. Надо делать то, что делается, с благодарностью Богу, с молитвой, но и не слишком, может быть, даже и оценивать. Просто делать честно, добросовестно, радоваться каждому дню, каждой возможности сделать что-то угодное Богу. Вот, и не мучить себя этим переживанием, фальшиво, не фальшиво. Слава Богу за все. Вот. Меньше сомнений, больше дела.
Если перейти к делам чтения, поделитесь и составьте свой топ книг, которые бы вы посоветовали, допустим, почитать из художественной литературы или те авторы, которые на вас в свое время произвели наиболее сильный эффект и впечатлили, как-то подействовали на жизнь, может.
Ну, один из авторов — это Владимир Семенович Высоцкий. И, кстати, очень такой важный совет, что не ленитесь учить стихи, не ленитесь учить песни, которые вас когда-то затронули. Очень важно все время в этом себя развивать, учить стихи. Безусловно, Федор Михайлович Достоевский. Удивительный совершенно писатель. Александр Сергеевич Пушкин. Вот его обязательно нужно учить, потому что это...
Но это наше все. Классика русского жанра, да?
Это наше все, да. Из церковных писателей, но это, конечно, Василий Акимович Никифоров Волгин, потрясающий русский писатель с совершенно удивительным языком. Я не находил вот подобного красоты в церковных писателях, как он умеет... С какой любовью описать быт русского народа, богослужение, первые шаги в храме. Конечно, в свое время меня к церкви подвигла книга «Отец Арсений». То есть история священника, прожившего лагерную жизнь и не сломавшегося, и многих поддержавшего на этом пути. Вот, конечно, это Паисий Святогорец, безусловно. Святитель Игнатий Брянчанинов – это уже пища потверже. Аскетические опыты обязательно нужно читать и перечитывать. Святитель Феофан Затворник – что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Но в свое время, когда-то в юности, меня очень поддержала книга, может быть, не все одобрят, потому что он такой, западный автор, но Дейл Карнеги, как перестать беспокоиться и начать жить. Что у него автобиографичная книга, и собрано много историй, которые показывают разные способы выхода из того состояния, в котором человек в большинстве, ну, чаще всего пребывает. Вот. И он в свое время описывает, что я, говорит, когда попытался этой проблемой позаниматься, а так случилось, что он работал на нелюбимой работе, продавал грузовики и жил в какой-то конуре с тараканами и питался в каких-то дешевых кафе. И в конце концов это его настолько, вот этот груз неустроенности придавил. И говорит, зачем я в колледже учился на педагога для того, чтобы вот сейчас торговать непонятно чем и как-то сводить концы с концами. И он принял решение мужественно, он уволился с работы и стал искать вечернюю школу, в которой бы мог применить свои знания. И нашел какой-то христианский кружок, и там ему дали очень маленькое жалование. Но он начал заниматься со взрослыми людьми и учить их разговаривать. И буквально там через семестр у него, его доходы, они там выросли в 10 раз. И потом дальше он вот описывает разные истории, как люди в своей жизни справлялись с беспокойством. Я, говорит, поразился, что в библиотеке Нью-Йорка я нашел только 22 книги, которые эту тему обозначают. И с другой стороны, я нашел 200 книг, которые описывают там жизнь червей. Я, говорит, ничего себе, одна из основных проблем, из-за которых мучается человек, и какие-то там, ну, насекомые, и такая разница. И вот он написал эту книгу. Я помню, я когда первый раз прочитал, она мне помогла сдвинуться с какой-то точки, потому что так бывает иногда, ну, как на пластинке заедает вот это за какую-то царапину, и все, и дальше песня не может пойти, потому что зацепилась. Вот. А вот просто надо тут как-то сдвинуть немножечко, и дальше пойдет музыка.
Спасибо за эти рекомендации и за личные советы. А Валентина из Самарской области до нас дозвонилась. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Нет, это Валентин, мужчина.
А, Валентин. Извините. Да, извините, мы слушаем.
Батюшка, да, Валентин, здравствуйте, ведущий. У меня вопрос из Экклезиаста, глава 7, стих 28. Чего еще искала душа моя, и я не нашел, знак вопроса. Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел.
А дальше?
А ваш вопрос? Мы вас слушаем, и продолжайте, пожалуйста.
Я не пойму смысла. Как вот ты не... Что он хотел сказать этим? Ну, из-под текста, вот 27 стих. Вот это я нашел, сказал Экклезиаст. Испытывал одно за другим. И 29. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы.
Надо подождать отца Константина Корепанова. Я думаю, это из его сферы. Экклезиаст... Очень мудрый человек, и наверняка есть толкование. Наверное, прежде всего надо, конечно, приложить усилия, чтобы самому максимально найти ответ на этот вопрос. Да, Бог сотворил человека добрым, а потом человек стал больным, и к нему стали прилипать всевозможные помыслы. Сложно толковать какие-то кусочки, вырванные из контекста, потому что, ну, надо прочитать всю главу и понять, к чему Премудрый говорит эти слова. Давайте дальше.
У нас есть еще один звонок. Из Москвы дозвонился до нас Игорь. Да, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Видимо... Здравствуйте, а можно задать вопрос?
Можно. Мы вас уже Игорем назвали, но, видимо, вы не Игорь.
Нет, я не Игорь. Меня,
какие-то проблемы
я Мария
у нас
из Москвы.
Здравствуйте, Мария, простите. Мы вас слушаем, да, задавайте ваш вопрос.
Значит, вопрос такой, вот о загробной участи, вернее, о посмертной участи животных. Вот я читала, апостол Павел говорит, что вся тварь стенет в ожидании обетования сынов Божьих. И Иоанн Златоуст, святитель, развивая свою мысль, пишет, что не только ты человек, но и тот, кто меньше тебя, будет участвовать в благах будущего века. Вот скажите, значит, души животных как-то сохраняются или нам это неизвестно? Спасибо.
Ну, мы знаем, что в раю животные были. И что Бог Адаму привел животных, он давал им имена. Вот, потом произошло грехопадение, мир изменился, и животный мир изменился, и появились разные вредители, которые стали человека удручать и причинять ему страдания, это тоже последствия греха. Также мы знаем из священного предания, что у животных душа смертная, ее функция – осуществлять жизнь, в этом мире, то есть осуществлять жизнедеятельность тела. Как только умирает тело, душа умирает вместе с телом. Поэтому, наверное, неправильно думать, что животные, они как-то вот переходят в тот мир, и там как-то нас будут ждать. Человеческая душа бессмертна, и она входит в вечную жизнь, и там продолжает ту жизнь. И, возможно, в том мире, можно предположить, что какие-то будут существа, кроме человека. Но ангелы точно будут, которые тоже названы животными, поскольку живые, животные — слово «живые». Вот, может быть, общение с ангелами, и нам будет достаточно, то есть и наши привязанности к кошечкам, собачкам здесь, они как-то там будут восполнены общением с херувимами и серафимами, если мы там окажемся.
Батюшка, тема самоорганизации и тема такой нашей собранности и внимания, она очень хорошо пересекается еще и с теми неделями, в которые мы сейчас вступили, подготовительные недели Великого Поста, и пост все-таки такое особенное время, когда нужно будет и повнимательнее к себе, и читать духовную литературу, по крайней мере, советуют это делать, то в подготовительной неделе Великого Поста как настроиться, чему посвятить особое, может быть, внимание?
К теме еще внутренней дисциплины и порядка мне вспомнилась такая история, что один человек продавал землю другому. И одним из преимуществ этой земли было, что была недалеко вода. 10 метров, чтобы достать воду. Важно, чтобы на участке была вода. И покупатель, он отдал большие деньги, продавец был доволен. Но через какое-то время покупатель приходит возмущенный, говорит: вы меня обманули. Я, говорит, сколько копал, все, воды не мог найти. Он говорит: как? Так не может быть. У соседа слева есть вода 10 метров, у соседа справа есть вода 10 метров. Но на этом участке тоже есть вода. Он говорит: нет, я уже метров 100 прокопал, но, говорит, так и воду не нашел. Пришли на участок, смотрит, он весь в ямах. Одна яма 5 метров, другая яма 8 метров, третья яма 9 метров, четвертая яма там 7 метров. И весь участок вот в этих ямах, но ни одной не нашлось, которая была бы выкопана на глубину 10 метров. И вот очень часто мы так в жизни хватаемся то за одно дело, покопаем, бросим. То за другое. Покопаем, бросим. Но успеха достигает тот, кто углубляется в постоянстве. И роет. В том даре, в том таланте, который Господь дал, или в том деле, которое ему поручено. И вот это постоянство в одном, верность в одном, оно дает обязательно результат. В подготовительных неделях очень важно быть в церкви, хотя бы накануне воскресенье и воскресенье утром, потому что в это время, во-первых, мы начали уже молиться вот этой удивительной молитвой «Покаяние твердями двери жизнодавчие» на субботнем вечернем богослужении. И каждую неделю сейчас читается евангельский отрывок, который задает определенный настрой, то есть мотив на всю неделю, на который человек должен ориентироваться. Ближайшая будет неделя о блудном сыне. Потрясающая история про любовь. Любовь отца, покаяние младшего сына, жестокосердие старшего сына. И это все нам напоминается из года в год, чтобы мы вновь попытались себя найти в этой истории. Потому что обязательно каждый человек, он может увидеть те или иные черты, которые касаются лично его. Как он реагирует, на поведение сына. У многих из нас есть дети. Как вот, когда такая история происходит? У многих из нас есть родители. Сами мы в отношениях с Отцом Небесным. Когда мы грешим, как мы грешим? Вот это размышление над историей блудного сына. Потом будет история о страшном суде. Тоже потрясающая тема, которая ставит вопросы, серьезные вопросы, которые Господь обязательно в свое время нам задаст лицом к лицу. И вот, чтобы не попасть в просак, нужно искать ответы сейчас на эти вопросы. А потом будет Адамово изгнание и неделя, которую мы именуем прощенные, когда мы в храмах соберемся для того, чтобы и спросить прощения друг у друга, у Бога, и благословиться на начало подвига, то есть движение к Богу, движение на пути Святой Четыридесятницы. И, конечно, надо просто эти недели не пропустить, настроиться потихонечку. Нас церковь будет и физически настраивать, будет мясопустное, когда мы, заговевшись мясцом, отложим уже до светлой недели. Потом будет масленичная неделя, когда, ну, так нужно немножко как-то себя и поддержать, и порадоваться. Ну и потом будет неделя сыропустная, да, то есть даже на продукты молочные будет отпуст, то есть мы с ними закончим. И потом начнется первая неделя с покаянного канона Андрея Крицкого. Ну и дальше, шаг за шагом, будем идти к торжеству из торжеств.
Это время радости.
Великий пост – это время, это весна души. Ну, я просто постный батюшка. Меня и в диаконы, и в священники рукополагали Великий пост. И для меня это самое радостное время. Я, правда, очень всегда жду с нетерпением. Стараюсь, ну, как-то добросовестно его проводить. Очень проживаю вот эти, особенно дни, в которые произошло рукоположение крестопоклонной недели, суббота Акафиста. И, конечно, потрясающее проживание страстной недели. Это напитывание энергией на весь последующий год. Великий пост – это десятина, которую мы отдаем Богу. Ну, то есть, если все праздничные дни убрать, то там как раз будет 36,5 дней. Вот, это та часть, которую мы Богу отдаем, Богову Бога. Поэтому, конечно, это радость. Радость от литургии прежде священных даров. И это совершенно, ну, такая перезагрузка. То есть мы каждый год можем перезагрузить свою духовную жизнь, перенастроить. Потому что, ну, конечно, мы расслабляемся, конечно, мы растекаемся, как блин по сковородке. Вот. Пост – это мобилизация. Ну, конечно, очень важно себе задачки заранее поставить, разобраться с своими зависимостями, выправить порядок в соцсетях, взять духовное чтение, молитвенное правило, посмотреть дела милосердия, кого навестить, кому письмо написать. То есть всесторонне привести себя в порядок. Ну и, конечно, ждать радости воскресшего Христа. Не жалеть себя. Не жалеть себя. И даже кто впервые постится, ну, не бойтесь, все по силам. Я помню, что когда 18 лет, уже будет, получается, 28-й, наверное, 29-й даже пост в жизни. Когда впервые узнал, что вот есть такое дело, Великий пост, прочитав как нужно, по уставу, тогда все было прям максимально. Я хлебушек с водой, среда, пятница, хлеб с водой. Мама там у меня говорит, ты что, совсем что ли? Вот, и приходил на занятия в институт, журчал, урчал желудком, сидел так, этот, ну, так смирялся. Но Господь, когда даже вот так вот, может быть, бестолково, без порядка какого-то, делает усилия, искренне желая потрудиться, Господь дает подарок. И вот на Пасху мне был потрясающий подарок. Я вошел внутрь церкви. То есть я ходил в храм Вознесения, а на Пасху я оказался внутри общины. Но там служба, причастие, вот эта вот волна потом потекла в трапезную. Я так в нее затесался и оказался за пасхальным столом внутри прихода. И все, и с тех пор милостью Божией из церкви уже не выпадал.
Вот так вот втянуло, да? Слушайте, ну вы счастливый человек выходит, потому что мы как-то считали ради интереса количество постных дней в году, и там, приплюсовав постные среду и пятницу, многодневные посты, там, однодневные, и там получилось, что большая часть дней в году, она постная. Ну, там несущественная, конечно, разница, но прямо, но чуть больше. То есть получается, что большая часть дней года это, в общем-то, радостные дни. Это уже хороший признак.
На самом деле же надо просто учиться во всем видеть радости. Во всем видеть, да, конечно. И это несложно научиться. Просто нужно немножко изменить точку зрения.
У нас есть еще один звонок. У нас дозвонилась Александра из Челябинской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
Да, добрый вечер, мы вас слушаем.
Вот я хотела бы задать такой вопрос. Значит, может ли вот страх Господень перерасти в службу сатане незаметно?
Но страх Господень по определению – это добродетель. А страх без Бога, он, конечно, человека порабощает. Страх убивает, сковывает, приводит к панике, к отчаянию. И если страх Божий – это начало премудрости. И это благоговение, трепет перед Богом, боязнь Его огорчить. Если страх без Бога, то это болезнь души, которая может до психиатрической больницы довести. Вот, поэтому, конечно, нужно разбираться с батюшкой, посоветоваться, чего мы боимся, как это выражается, в чем это выражается. Почитать Аву Дорофея. У него в его замечательной книге есть целая глава, посвященная страху Божьему. И продиагностировать, то ли у меня или не то. Ну и если что-то не так, то менять свое отношение к жизни.
Отец Евгений, ну вот как руководитель, говорят, что у нас сейчас еще один звонок появился, и он из Франции. Как там говорят, бонжур?
Месье Жан-Лиман Спасижур.
Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Из какого города?
Меня зовут Галина.
Здравствуйте, Галина.
Так, вы из какого города, еще раз напомните?
Шатель-Леро.
А, там смотрит Союз.
Видимо. Ну, конечно.
Понятно. А в какой приход вы ходите в этом городе? Есть ли он там?
У нас в нашем городе прихода нет. У нас приход за 45 километров в город Пуатье.
Спасибо за этот вечерний звонок. Неожиданно. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Можно ли просить своих умерших родственников, в том числе, допустим, мама моя крестная, мой крестный, молиться о нас, живущих здесь на земле?
Могут ли наши родственники, умершие, молиться за нас?
Можно ли умерших просить молиться о нас?
Да, конечно. обязательно. И в этом есть, ну, определенный христианский смысл, потому что мы же, ну, связь не теряем с нашими близкими, и особенно если человек благочестивой жизни, праведной жизни был, и жизнь закончил по-христиански. Если в жизни мы от него получали какую-то поддержку, советы, то, конечно, и перейдя в жизнь вечную, к Богу, человек остается и способным как-то помогать, поддерживать. Но и потом, смотрите, когда уходили святые, они же святыми, ну, как бы такого для общецерковного поминовения-то становились, ну, уже через много лет, когда там святитель очень Николы моли Бога о нас. А так его близкие, родные, его прихожане, они же и при жизни уже к нему обращались. И когда он перешел в вечность, они тоже просили его, хотя он не был еще официально прославлен. На самом деле у Бога очень много праведных людей, которые, ну, не прославлены для общецерковного поминовения, но остаются ему угодными, и он их молитвы принимает. И если мы им близки по крови, по семье, ну, конечно, они за нас помолятся. И бабушки, и дедушки, и родители. Поэтому молитесь. Ну и за нас тоже попросите, чтобы они помолились.
Батюшка, у нас осталось 3 минуты до конца эфира. Если хотите, можете преподать нам какое-нибудь напутствие, пожелать чего-нибудь хорошего, доброго и пожелать нам успехов, в общем.
Там еще один из вопросиков был по, как ребенку привить любовь
к Богу. Да. А ребенку 2,5 лет.
Я бы посоветовал привить любовь к чтению. Давайте будем все-таки возвращаться к чтению книг. Задачку усвоили — в месяц прочитывать по серьезной книге. Если ребеночек сначала через чтение на сон грядущий детских книжечек, потом более серьезных, там, Владислава Крапивина, и с каким-то обсуждением, если он почувствует вкус книги, то он обязательно в книге найдет Бога. Потому что все лучшее, что в мире создано, оно создано во имя Бога. И это самый, наверное, такой дорогой навык, если мы своим детям привьем любовь к чтению. Для этого нужно читать самим, и нужно трудиться, чтобы детки, оторвавшись от этих наших зависимостей электронных, чтобы они с любовью относились к книге. Будем читать. Помогай нам всем, Господь.
Спасибо, батюшка. Напомню, протоиерей Евгений Попеченко, настоятель Собора Успения Пресвятой Богородицы и руководитель отдела социального служения, был сегодня в нашей студии. Благодарю вас за внимание. До встречи в эфире телеканал «Союз».